«Том?» — спросил Стил за завтраком. «Ты очень хочешь вернуться в Болдер?»
«И увидеть Френ, Дика, Сэнди? Родные мои, я хочу вернуться в Болдер больше всего на свете, Стью! Ты не думаешь, что они забрали мой маленький домик, а?»
«Нет, я уверен, что не забрали. Я вот про что. Ты готов рискнуть ради возвращения?» Том в недоумении посмотрел на него. Стью уже собрался объяснить, что имеет в виду, когда Том ответил.
«Родные мои, вся жизнь — это риск, верно?»
Так все и решилось. Они покинули Гранд-Джанкшен в последний день ноября. Стью не пришлось учить Тома основам вождения снегохода. На складе дорожного департамента Колорадо в какой-то миле от Holiday Inn нашелся чудовищный агрегат с мощным двигателем, лобовым обтекателем, защищающим от ветра, и, что более важно, большим открытым грузовым отсеком. Вероятно, он использовался для перевозки различного аварийного оборудования, и его размеров с лихвой хватало, чтобы вместить крупную собаку. В местных магазинах, торгующих товарами для активной жизни на открытом воздухе, они без труда нашли все необходимое для путешествия, несмотря на то, что эпидемия супергриппа разразилась в начале лета. Они взяли легкие палатки, толстые спальники, по паре беговых лыж, хотя у Стью холодела кровь при мысли, что Тома придется учить азам бега на лыжах, большую колмановскую газовую плиту, лампы, баллоны с газом, дополнительные батарейки, пищевые концентраты и винтовку с оптическим прицелом. Уже к 2 часам пополудни первого дня путешествия Стью понял, что его страхи оказаться в снежном плену и погибнуть от голода беспочвенны. Леса буквально кишели дичью. Никогда в жизни он не видел ничего подобного. А позже он подстрелил оленя, своего первого оленя после 9 класса, когда он прогулял пару дней, чтобы отправиться на охоту с дядей Дейлом. Тогда они подстрелили костлявую олениху, мясо которое казалось жестким и даже чуть горчило. На этот раз самца, крепкого, с широкой грудью. «Зима только началась», — думал Стью, потроша оленя охотничьим ножом, взятым в магазине спортивных товаров в Гранд-Джанкшене. «У природы есть свои способы борьбы с перенаселением». Том развел большой костер, пока Стью занимался оленем. Рукава его толстой куртки пропитались кровью и стали жесткими. Закончил он через 3 часа после наступления темноты. Его сломанная нога уже давно просила о пощаде. Олениху, убитую им и дядей Дейлом, они отвезли старику по фамилии Шуйи, который жил у административной границы Брейнтри. Он снимал шкуру и разделывал оленя за $3 и 10 фунтов оленины.
«Если бы Шуи оказался сегодня здесь», — вздохнул Стью.
«Кто?» — спросил Том, выходя из полудрема.
«Никто, Том, разговариваю сам с собой».
Как выяснилось, вырезка, вкусная и нежная, стоила затраченных усилий. После того, как они съели все, что могли, Стью приготовил еще 30 фунтов мяса и следующим утром положил в одно из маленьких багажных отделений снегохода дорожного департамента. В первый день они проехали только 16 миль. В ту ночь сон изменился. Он вновь находился в родильной палате. Все заливало кровь. Ее пятна краснели на рукавах его белого халата. Простыня, прикрывавшая Фрэнни, промокла насквозь, и Фрэнни кричала.
«Он идет!» Джордж тяжело дышал. «Его время наконец-то пришло, Фрэнни! Он хочет родиться, так что тушься, тушься!»
И он появился на свет, в заключительном выбросе свежей крови. Джордж вытащил младенца за бедра, потому что тот родился ножками вперед. Лори начала кричать. Инструменты из нержавеющей стали полетели во все стороны, потому что Джордж держал в руках волка с яростно улыбающимся человеческим лицом, его лицом. Это был Флэг. Пришло его время появиться вновь. Он не умер, он по-прежнему топтал ногами этот мир. Фрэнни родила Рэндала Флэга. Стью проснулся. Хрипы собственного дыхания били по ушам. Он кричал. Том все еще спал, так глубоко забравшись в спальник, что Стью видел только его чуб. Коджак свернулся клубком под боком Стил. «Все хорошо. Это всего лишь сон». И тут из ночи донесся вой, длинный, протяжный, полный отчаянного ужаса. Вой волка, а может, крик призрака-убийцы. Коджак поднял голову. Мурашки побежали по рукам Стью, бедрам, паху. Вой не повторился. Стью заснул. Утром они собрали вещи и двинулись дальше. Это Том заметил, что внутренности оленя исчезли. На том месте, где они лежали, осталось множество следов, а кровавое пятно на снегу выцвело, стало тускло-розовым. И все. Благодаря 5 дням хорошей погоды они добрались до Райфла. Наутро, когда проснулись, начался буран. Стью решил, что его лучше переждать, и они обосновались в местном мотеле. Том держал двустворчатую дверь открытой, а Стью заехал на снегоходе в вестибюль. Объяснил Тому, что лучшего гаража не найти, хотя тяжелые гусеницы снегохода изрядно пожевали высокий ворс напольного ковра. Снег шел 3 дня. Когда они проснулись 10 декабря и выглянули в окно, ярко светило солнце, а температура поднялась градусов до 35. Толщина снежного покрова заметно увеличилась, и им стало сложнее находить изгибы и повороты автострады 70. Но в этот яркий, теплый, солнечный день Стью волновался не из-за того, что они могут сбиться с пути. Ближе к вечеру, когда синие тени начали удлиняться, Стью сбавил обороты, а потом и вовсе заглушил двигатель снегохода, склонил голову и, казалось, весь обратился вслух. «Что такое, Стью, что?» Тут Том тоже услышал. Низкое погромыхивание впереди слева. Оно усилилось до рёва поезда экспресса и сошло на нет. Вновь воцарилась тишина. «Стью?» — озабоченно спросил Том. «Не волнуйся», — ответил Стью и подумал. «Я достаточно волнуюсь за нас обоих». Плюсовая температура держалась. К 13 декабря они приблизились к Шошону, продолжая продвигаться вверх по склонам скалистых гор. Самой высокой точкой, откуда им предстояло начать спуск, был перевал Лавленд. Снова и снова они слышали низкое громыхание лавин, иногда далеко, иногда так близко, что оставалось только смотреть вверх, ждать и надеяться, что эти громадные навесы белой смерти не сползут на тебя, закрывая небо. 12 числа лавина сошла на том месте, которое они миновали получасом ранее, похоронив след снегохода под тоннами спрессованного снега. Стью с нарастающим страхом думал о том, что вибрации, вызванные шумом двигателя, и станут причиной их смерти, спровоцировав лавину, которая накроет снегоход 40-футовым слоем снега, прежде чем они сумеют сообразить, что к чему. Но им ничего не оставалось, кроме как двигаться вперед и надеяться на лучшее. Потом температура вновь упала, и угроза отступила. Налетел очередной буран, остановивший их на 2 дня. Они вылезли из снега, продолжили путь, а по ночам выли волки. Иногда далеко, иногда так близко, что казалось, они у самой палатки. Коджак вскакивал, рычал, напряженный, как взведенная стальная пружина. Температура воздуха оставалась низкой, частота схода лавин уменьшилась, хотя 18-го одна прошла совсем близко. 22 декабря, когда они миновали город Эйвон, Стью съехал с насыпи автострады. Их скорость составляла 10 миль в час. Они радовались жизни. Снегоход взрывал клубы снега. Том только что показал на маленький городок внизу, безмолвный, как стереоскопическая картинка 80-х, с белым шпилем церкви и нетронутым снегом на крышах. А буквально в следующий момент обтекатель начал заваливаться вперед.
«Какого хря?»
— начал Стью, но договорить уже не успел. Снегоход еще сильнее наклонился вперед. Стью попытался дать задний ход, однако было слишком поздно. Возникло особое ощущение невесомости, какое испытываешь, когда прыгаешь с трамплина в воду. Их выбросило с сидений, и они полетели вверх тормашками. Стью потерял из виду и Тома, и Коджака. Холодный снег забил нос. Когда он открыл рот, чтобы закричать, снег полез в горло за шиворот куртки. Он катился по склону. Наконец остановился, влетев в большой сугроб. выбирался на поверхность, как пловец. В горле пылал огонь. Он обжег его снегом.
«Том!»
— закричал Стью, прокладывая в снегу глубокую колею. Как ни странно, с такого угла он ясно видел и насыпь автострады, и то место, в котором они с нее слетели, вызвав маленькую лавину. Задняя часть снегохода торчала из снега в 50 футах ниже по крутому склону, напоминая оранжевый буй. Удивительно, что все время возникали водяные ассоциации. И, к слову, не тонул ли Том?
«Том! Томми!»
Из снега вынырнул Коджак, выглядевший так, будто его от носа до кончика хвоста обсыпали сахарной пудрой, и принялся прокладывать путь к Стью.
«Коджак!» — закричал Стью. «Найди Тома! Найди Тома!»
Коджак гавкнул и двинулся в другую сторону, к развороченному пятну на гладкой белой поверхности. Снова гавкнул. Отчаянно пробираясь вперед, падая, вновь глотая снег, Стью добрался до того места и принялся ощупывать снег. Одна рука наткнулась на куртку Тома, и Стью потащил ее на себя. Том появился из снега, жадно хватая ртом воздух и кашля, а потом они оба повалились на спину. Том кричал и никак не мог отдышаться.
«Мое горло! Оно горит! Ох, родные мои, оно горит!»
«Это от холодного снега, Том. Пройдет».
«Я задыхался!»
«Теперь все хорошо, Том. Ты оклемаешься».
Они полежали на снегу некоторое время, переводя дух. Стью обнял Тома за плечи, чтобы поскорее успокоить здоровяка. Где-то вдали, сначала набирая громкость, а потом затихая, со склона сошла очередная лавина. Остаток дня ушел на то, чтобы преодолеть 3/4 мили между тем местом, где они слетели с автострадой, и Эйвоном. О спасении снегохода и всех припасов не могло быть и речи, он находился слишком далеко по склону. Ему предстояло остаться там до весны, а может и навсегда. В город они попали примерно через полчаса после наступления темноты, замерзшие и вымотанные до нельзя. Сил хватило только на то, чтобы развести огонь в камине и хотя бы чуть-чуть прогреть комнату, в которой они собрались ночевать. В ту ночь им ничего не снилось, только чернота предельной усталости. Утром они отправились на поиски снаряжения. По сравнению с Гранд-Джанкшеном, в крошечном Эйвоне пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Стью вновь подумал о том, а не перезимовать ли им здесь. Если бы он сказал Тому, что так надо, Том бы не усомнился, и они только вчера получили наглядный урок того, что случается с людьми, которые слишком искушают судьбу. Но в итоге он отказался от этой идеи. Фрэнни должна была родить в начале января. Он хотел к этому времени добраться до Болдера. Он хотел собственными глазами увидеть, что все в порядке. В конце короткой главной улицы Эйвона они нашли салон сельскохозяйственной техники компании «Джон Дир», а в гараже за выставочным залом два подержанных снегохода производства этой компании. Они не могли сравниться с машиной дорожного департамента, на которой Стью съехал с дороги, но на одном стояли сверхширокие гусеницы, и Стью подумал, что он им подойдет. Сублимированных концентратов они не нашли, так что пришлось ограничиться консервами. Вторую половину дня они ходили по домам в поисках походного снаряжения, и это занятие не доставило им никакого удовольствия. Везде лежали жертвы эпидемии, превратившиеся в ледяные статуи на различной стадии разложения. Уже в конце дня они обнаружили практически все, что им требовалось, в большом пансионе рядом с главной улицей. До эпидемии в нем, вероятно, жили молодые люди, которые приезжали в Колорадо, чтобы делать все то, о чем пел Джон Денвер. Том даже отыскал в каком-то темном углу зеленый полиэтиленовый пакет, наполненный очень качественной версией высоких скалистых гор.
«Что это? Это табак, Стью?»
Стью улыбнулся.
«Да, некоторые люди так думают.
Это марихуана, Том. Положи туда, где взял».
Они заправили снегоход, загрузили консервы, привязали новые спальные мешки и палатки. К тому времени на небе высыпали первые звезды, и они решили провести в Эйвоне еще одну ночь. Когда они медленно возвращались к дому, где расположились, Стью вдруг как громом поразило. «Завтра же сочельник». Казалось невозможно поверить, что время вдруг понеслось так быстро, но доказательство смотрело на него с циферблата наручных часов. Прошло более 3 недель с того дня, как они покинули Гранд-Джанкшн. Когда они добрались до дома, Стю повернулся к Тому. «Вы с Коджиком идите в дом и разводите огонь, а у меня есть маленькое дельце».
«Какое, Стю?»
«Знаешь, это сюрприз».
«Сюрприз? Я о нем узнаю?»
«Да».
«Когда?»
— глаза Тома сверкнули.
«Через 2 дня».
«Том Каллен не может ждать сюрприза 2 дня, само собой, никогда».
«Тому Каллену придется», — с улыбкой ответил Стю.
«Я вернусь через 1 час, а ты иди в дом».
«Ну, хорошо».
Стю потребовалось более 1,5 часа, чтобы отыскать нужные ему вещи. Потом 2 или 3 часа приставал к нему насчет сюрприза, но затем забыл о нем. Когда они уже лежали в темноте, Стю спросил:
«Готов спорить, ты бы хотел, чтобы мы остались в Гранд-Джанкшене, а?»
«Само собой, никогда», — сонно ответил Том. «Я хочу как можно быстрее вернуться в мой маленький дом. Я только надеюсь, что больше мы не съедем с дороги и не упадем в снег. Том Каллен чуть не задохнулся».
«Мы будем ехать медленнее и более внимательно смотреть на дорогу», — пообещал Стю, не упомянув про то, что может случиться с ними, если они вновь съедут с шоссе, а поблизости не окажется никакого жилья.
«Когда, по-твоему, мы доберемся туда?»
«На это еще уйдет время, старина. Но мы доберемся. Я думаю, что сейчас нам лучше поспать, правда?»
«Пожалуй».
В ту ночь ему приснилось, что и Френи, и ее ужасный ребенок-волк умерли при родах. Он услышал донесшиеся издалека слова Джорджа Ричардсона.
«Это грипп. Из-за гриппа больше детей не будет. Из-за гриппа беременность означает смерть. Курица в каждой кастрюле и волк в каждом чреве. Из-за гриппа. Нам конец. Человечеству конец. Из-за гриппа».
И откуда-то, гораздо ближе, донесся звучащий все громче воющий смех темного человека. На Рождество начался очень удачный для них период, который продлился почти до Нового года. От низких температур снег покрылся твердой коркой. Ветер формировал на ней дюны из ледяных кристалликов, которые снегоход фирмы «Джон Дир» преодолевал без труда. Они ехали в темных очках, чтобы избежать снежной слепоты. В канун Рождества они разбили лагерь в 24 милях к востоку от Эйвона, неподалеку от Силверторна. Они уже въехали в горловину перевала Лавленд, а забитый автомобилями и погребенный под снегом тоннель Эйзенхауэра находился далеко внизу и к востоку от них. И пока они разогревали обед, Стю обнаружил нечто удивительное. Пробив ледяную корку топором и зачерпнув находящийся под ней снег, он наткнулся на металл на глубине менее 1 фута. Уже собрался позвать Тома, чтобы показать ему свою находку, но в последний момент передумал. Мысль о том, что они сидят в каком-то футе над транспортной пробкой, в каком-то футе над множеством тел, спокойствия не добавляла. Проснувшись без 7:15 25 декабря, Том с удивлением обнаружил, что Стью уже встал и готовит завтрак, что выглядело более чем странно. Обычно Том всегда поднимался первым. На газовой плитке стояла кастрюля с овощным супом Кэмпбелл, который уже закипал. Коджик не отрывал от кастрюли глаз.
«Доброе утро, Стю!»
Том застегнул куртку и вылез из спального мешка и палатки. Ему очень хотелось отлить.
«Доброе утро!» — небрежно ответил Стю. «И счастливого Рождества!» «Рождества?» —
Том уставился на него, тут же забыв о насущном желании облегчиться.
«Рождества?» — повторил он.
«С рождественским утром!» — Стю ткнул большим пальцем куда-то влево. «Я старался!»
В ледяном насте торчала 2-футовая макушка ели, украшенная посеребрёнными сосульками из центовки Эйвона.
«Ёлка!» — в восторге прошептал Том. «И подарки! Это подарки, Стю, правда?»
На снегу под елкой лежали 3 свёртка. Все в одинаковой синей бумаге с серебряными свадебными колокольчиками. Рождественской бумаги в центовке не нашлось, даже в кладовой.
«Это подарки, именно так», — кивнул Стю. «Для тебя, как я понимаю, от Санта-Клауса».
Том негодующе посмотрел на Стю.
Том Каллен знает, что никакого Санта-Клауса нет. Само собой, никогда, а не от тебя!» Его лицо опечалилось. «А я не подумал о подарке для тебя. Я забыл. Я не знал, что это Рождество. Я глупый, глупый!» Он сжал пальцы в кулак и ударил себя по лбу, чуть не плача. Стив присел рядом с ним. «Том, ты сделал мне рождественский подарок раньше». «Нет, сэр, никогда! Я забыл! Том Каллен тупица! Тупица!» «Но ты сделал самый лучший подарок. Я все еще жив. Если бы не ты, я бы умер». Том недоверчиво посмотрел на него. «Если бы не ты, я бы так и умер к западу от Грин-Ривера. Если бы не ты, Том, я бы умер от воспаления легких или от гриппа, или от чего-то еще в отеле Юта. Я не знаю, как ты сумел отыскать нужные таблетки с помощью Ника, Бога или просто удачи, но ты это сделал. Ты не имеешь никакого права называть себя тупицей. Если бы не ты, я бы не увидел этого Рождества. Я у тебя в долгу». «Нет, это не одно и то же», — ответил Том, но просиял от удовольствия. «Это одно и то же», — очень серьезно возразил Стью. «Что ж, давай открывай подарки. Посмотри, что он тебе принес. Я слышал, как глубокой ночью он подъехал на санях. Наверное, гриб не добрался до Северного полюса». «Ты слышал?» Том пристально всматривался в Стью, чтобы убедиться, что тот над ним не подшучивает. «Что-то слышал». Том взял первый подарок, осторожно развернул. Маленький автомат для игры в пинбол в плексигласовом корпусе. Новая игрушка, получить которую на прошлое Рождество мечтали все дети с уже вставленными батарейками. У Тома сразу зажглись глаза. «Включи», — предложил Стью. «Нет, я хочу увидеть, что еще мне подарили». Ему подарили свитер с изображением усталого лыжника, который отдыхал, опершись на палки. «Здесь написано «Я покорил перевал Лавленд», — сказал Стью. «Мы к этому только идем, но, думаю, справимся». Том тут же скинул куртку, надел свитер, потом вернул куртку на место. «Здорово! Здорово, Стью!» Третьим подарком оказалась простенькая серебряная подвеска на серебряной цепочке. Том решил, что это цифра 8, лежащая на боку. Он в недоумении уставился на подвеску. «Что это, Стью?» «Это греческий символ. Я помню его с давних пор, по медицинскому телесериалу «Бен Кейси». Он означает бесконечность, Том. Навеки вечная». Стью наклонился к Тому, сжал руку, которая держала подвеску. «Я думаю, мы сумеем добраться до Боулдера, Томми. Я думаю, с самого начала предполагалось, что мы туда доберемся. Если не возражаешь, я хочу, чтобы ты носил эту подвеску. И если тебе что-то потребуется, и ты задашься вопросом, а к кому за этим обратиться, просто посмотри на нее и вспомни Стью Редмана. Договорились?»
«Бесконечность!»
Том вертел подвеску в руке.
«Навеки вечная!»
Затем надел ее.
«Я это запомню!» — сказал он. «Том Каллен будет это помнить».
«Черт, чуть не забыл!» Стью нырнул в свою палатку и вернулся с еще одним свертком. «Счастливого Рождества, Коджик! Только я уж сам разверну». Он снял оберточную бумагу и достал коробку собачьих сухарей «Хартс Маунтин». Бросил пригоршню на снег, и Коджик быстренько их подобрал, после чего вернулся к Стью с надеждой, виляя хвостом. «Остальное позже». Стью убрал коробку. «Всегда помни о манерах», — как говаривал старый лысый. Его голос вдруг осип. Слезы обожгли глаза. Он затасковал по Глену, затасковал по Ларри, затасковал по Ральфу с его шляпой на бекрень. Внезапно затасковал по ним всем, тем, кто ушел. Затасковал ужасно. Матушка Абагейл сказала, что прежде чем все закончится, прольется много крови, и не ошиблась. В сердце Стью Редман одновременно проклинал и боготворил ее.
«Стью, ты в порядке?»
«Да, Томми, все отлично». Он крепко обнял Тома, и тот ответил тем же.
«Счастливого Рождества, старина!» «Могу я спеть песню перед тем, как мы уедем?» — нерешительно спросил Том.
«Конечно, если тебе хочется». Стью ожидал
«Звените колокольчики» или «Веселого снеговика» не в такт и не мелодичным детским голосом. Но Том, на удивление приятным баритоном, спел несколько строк первого рождественского гимна.
«Христос родился!»
Его голос поплыл над белыми просторами, отражаясь от горных склонов. «Ангелы весть принесли тем бедным пастухам, что в поле скот пасли, что в поле скот пасли, укрывшись от снегов». Когда дело дошло до припева, Стью присоединился к Тому, пусть его голос был не так хорош, и древний гимн далеко разносился в кафедральной тишине рождественского утра.
«Рождество, Рождество, Рождество, Рождество! Христос родился в Израиле!»
«И это все, что я помню», — чуть виновато признался Том, когда стихло эхо их голосов.
«Прекрасная песня!»
Стью почувствовал, что слезы опять жгут глаза, еще немного, и он бы заплакал, а Тома это расстроило бы. Поэтому он сдержался.
«Нам пора ехать. День уходит».
«Конечно!» Том посмотрел на Стью, который сворачивал свою палатку. «Это лучшее Рождество в моей жизни, Стью!»
«Я рад, Томми».
Вскоре они уже снялись с места и продвигались на восток и вверх под ярким и холодным рождественским солнцем. В тот вечер они встали лагерем почти у самой верхней точки перевала Лавленд на высоте 12 000 футов над уровнем моря. Спали в одной палатке, а температура воздуха упала до 20 градусов ниже нуля. Без устали дул ветер, холодный, как лезвие кухонного ножа. На землю падали резкие тени скал, звезды казались такими большими и близкими, что не составляло труда до них дотянуться. И где-то выли волки. Лежащий внизу мир напоминал огромную гробницу, что на западе, что на востоке. На следующий день, еще до рассвета, Коджак разбудил их громким лаем. Стью подкрался к выходу из палатки с винтовкой в руках и впервые увидел волков. Они подошли вплотную, сидели вокруг лагеря, не выли, только смотрели. Их глаза поблескивали зеленым. Все они, казалось, безжалостно ухмылялись. Стью выстрелил 6 раз, практически не целясь. Волки разбежались. Один высоко подпрыгнул и рухнул. Коджак подбежал к нему, обнюхал, поднял лапу и помочился.
«Волки по-прежнему его», — пробормотал Том, — «и всегда будут его».
Он пребывал в каком-то полусне. Веки не желали подниматься. Глазные яблоки двигались медленно. Стью вдруг осознал, что происходит. Том впал в транс.
«Том, он мертв, ты знаешь?»
«Он никогда не умрет», — ответил Том. «Он в волках, родные мои, да, в воронах. Он тень совы в полночи, скорпиона ясным днем. Он спит головой вниз вместе с летучими мышами. Он слеп, как они».
«Он вернется?» — с ужасом спросил Стью, почувствовав, как внутри все похолодело. Том не ответил.
«Томми!»
«Том спит. Он ушел смотреть на слона».
«Том, ты можешь увидеть Болдер?»
Далеко-далеко белая полоска зари поднималась по небу, разорванная безжизненными горными пиками.
«Да, они ждут, ждут известий, ждут весны. В Болдере все спокойно».
«Ты можешь увидеть Фрэнни?»
Том просиял.
«Фрэнни, да, она толстая. Думаю, она собирается рожать. Она переехала к Люси Суон. Люси тоже ждет ребенка. Но Фрэнни родит первой. Да, только...»
Лицо Тома потемнело.
«Том, что только?»
«Ребенок».
«Что с ребенком?»
Том в недоумении осмотрелся.
«Мы стреляли в волков, да? Я заснул, Стью».
Стью выдавил улыбку.
«Ненадолго, Том. Мне приснился слон. Смешно, правда?»
«Да».
«Что с ребенком? Что с Френ?»
Он начал подозревать, что они не успеют вовремя добраться до Болдера. То, что видел Том, произойдет до их возвращения.